Глава 28. Экстренный выпуск. В Лондоне шел не дождь, а ливень. Шел он почти без перерыва уже 2 недели. Когда поезд из Довера остановился на лондонском вокзале Чаринг-Кросс, природа словно решила, что еще недостаточно сурово наказала жителей столицы и принялась еще энергичнее за дело. Она собрала все свои запасы влаги и излила их в таком ливне, который удивил даже привычных ко всякой погоде лондонцев. Дождь так сильно бил в окна вагона 3-го класса, в котором ехали Марко и Крыса, и сбегал с них такими стремительными потоками, что Марко и Крыса ничего не могли увидеть сквозь стекло. Обратный путь они совершили гораздо быстрее. С того момента, когда они оставили старого священника на склоне горы, чтобы начать свое обратное путешествие к границе, они оба двигались точно во сне и подолгу молчали, шагая рядом или лежа на мху под лесными деревьями. Теперь, когда работа их окончилась, настало что-то вроде реакции. Больше не было нужды составлять планы. Впереди уже не предстояло никаких неожиданностей. Они были на обратном пути к дому под номером 7 на площади Филиберта. Марко — к отцу, Крыса — к человеку, которого он боготворил. Марко всеми силами души жаждал снова видеть лицо отца, слышать его голос. Ему страстно хотелось почувствовать опять прикосновение руки отца на своем плече и испытать уверенность, что он — реальный человек, а не сновидение. Ведь случившееся раньше казалось теперь сном. Все было так необычайно. Крыса, почти не переставая, грыз ногти. Мысли его были еще лихорадочнее и тревожнее мысли Марко. Они зарождались в голове помимо его воли. Как страстно хотелось ему добраться до Лондона и снова увидеть Лористана. Сигнал подан, светильник зажжен. Что произойдет дальше? Поезд не успел остановиться, как он уже взял в руки свои костыли.
«Мы доехали! Мы доехали!» —
кричал он возбужденным голосом. У них не было никакого багажа, который мог задержать их. Взяв в руки свои мешки, они последовали за толпой вдоль платформы. Дождь стучал о высокую стеклянную крышу привокзального павильона. При виде восторженного лица Марко люди оборачивались и смотрели ему вслед. Они думали, что он — отпущенный на каникулы школьник, возвращающийся к себе домой. Когда мальчики дошли до выхода, дождевая вода текла по улицам потоками. «Извозчик будет стоить недорого и быстро довезет нас», — сказал Марко. Они сели в одну из стоящих близ вокзала пролеток. У обоих горели щеки, и в глазах Марко было такое выражение, будто он смотрит на что-то очень далекое. Смотрит и недоумевает.
«Мы вернулись!» — воскликнул Крыса дрожащим голосом. «Мы были там, и мы вернулись!»
Затем он внезапно обернулся посмотреть на Марко.
«Тебе никогда не кажется, будто все это неправда?»
«Кажется, но ведь это все правда, и дело сделано!» — ответил Марко. Затем, помолчав пару секунд, добавил то же, что сказал про себя Крыса. «Что же дальше?» Он сказал эти слова очень тихо. До площади Филиберта было недалеко. Когда они свернули в шумную неопрятную улицу, полную амнибусов, тяжелых ломовиков и пешеходов с изможденными усталыми лицами, то, взирая на эту привычную картину, почувствовали, что все эти тревоги остались далеко позади, и они дома. Приятно было видеть Лазаря, отворившего дверь и ждавшего их на пороге, когда они сойдут с пролетки. Извозчики так редко останавливались перед домами на площади Филиберта, что обитатели всегда быстро раскрывали двери в таких торжественных случаях. Когда Лазарь увидел извозчика, остановившегося у сломанной железной решетки, он сразу же угадал, кого тот привез. Он уж много дней сторожил у окошка, хотя знал, что даже в самом благоприятном случае путешественники пока не могут вернуться. Он выглядел еще более подтянутым, чем обычно, и когда Марко переступил порог, его поклон мог бы послужить образцом официальной почтительности. Но приветствие его вырвалось из самого сердца.
«Благодарение Богу!» — сказал он низким радостным голосом. «Благодарение Богу!»
Когда Марко протянул ему руку, он склонил свою седую голову и почтительно поцеловал ее.
«Благодарение Богу!» — повторил он снова.
«Мой отец!» — начал Марко. «Моего отца нет дома?»
Марко знал, что будь Лористон дома, он не стал бы дожидаться его в задней комнате.
«Сэр!» — сказал Лазарь. «Не войдете ли вы со мной в его комнату?» «И вы также, сэр!»
— обратился он к крысе. До этого старый солдат никогда не называл крысу «сэр». Он отворил дверь знакомой комнаты, и мальчики вошли. Комната была пуста. Марко не сказал ни слова. Крыса тоже молчал. Оба стояли неподвижно на вытертом ковре и смотрели на старого солдата. У обоих шевельнулось одновременно одно и то же чувство. Чувство, будто земля провалилась под их ногами. Лазарь это заметил и заговорил быстро дрожащим голосом. Он был почти так же сильно взволнован, как они.
«Он оставил меня прислуживать вам для исполнения ваших приказаний»,
— начал он.
«Оставил тебя?» — спросил Марко.
«Он оставил нас всех троих с приказанием ждать», — сказал Лазарь. «Господин уехал».
Крыса почувствовал, как что-то горячее увлажнило его глаза. Он быстро смахнул влагу, чтобы лучше видеть лицо Марко. Из-за отъезда отца его сверкающая живая радость померкла. Он сильно побледнел, а брови сурово сдвинулись. В течение нескольких секунд он молчал, а когда заговорил, крыса сразу почувствовал, что голос Марко тверд только потому, что он заставляет себя не волноваться. «Если он уехал, — сказал Марко, — на то была важная причина. Это произошло потому, что и сам он получил приказ».
«Он считал, что вы все поймете», — ответил Лазарь. «Его вызвали так поспешно, что у него хватило времени только написать пару слов. Он оставил их для вас на своем пюпитре».